Алло?
Что, алло, ты думал все время?
Не, у меня такое ощущение, что у меня...
Короче, сегодня на повестке дня...
Ладно, хуй с ним, давай.
Да, сегодня на повестке дня у нас замечательные новиночки, которые вышли совсем недавно. Это у нас Sandman от Netflix, Нила Геймана, Добыча, забыл режиссера, Prey.
Трахтенберг,
да. Новый фильм в, прости господи, франшизе «Хищник». И «Спайдермен» на ПК, который я не играл. Но мне ничего не мешает его обсуждать.
Мне кажется, только один человек, да, играл «Спайдермена» среди нас троих.
Да, это я.
О, отлично.
Ух, хотя бы один играл, можно выдохнуть. Да.
Кошмар какой.
Окей, я проходил игру на PS4, у меня там платина, поэтому
я тоже проходил ее на PS4.
Вот, ну поэтому все играли, ПК-версия, ничего, там, кинули с барского плеча, дожирайте, короче. Сначала, наверное, начнем с самого такого, нажористого, так скажем, да, с Сэндмана. Короче, чтобы вот это вот обсуждение не выглядело как бухтение, да, что, типа, я сижу тут ною, пусть сначала, типа, выскажется человек, который больше знаком с комиксами Sandman, который более лоялен к сериалу, чем я, поэтому, типа, начни свой эпос
с чего ты решил. Я хотел, чтобы ты начал.
Посмотреть сериал. А, чтобы я начал, да? Вот запросто. Типа... Вот, начнем, окей, с того, что с творчеством Нила Геймана я знаком достаточно хорошо. Достаточно хорошо — это 4 комикса и 2 книжки, которые я прочитал у Нила Геймана. И мне нравился Нил Гейман как комиксист и в «Хеллблейзере», и во времена, когда он работал на «Вертиго», и как отдельный автор «Американские боги» — это мое почтение, великолепная вещь. С «Люцифером», со всем раном я тоже знаком. И Нил Гейман всегда был таким автором, который вот, в отличие от ебучего Гранта Моррисона, который тоже британское быдло, который выбился в свет и продвигает вот эти вот свои околомистические, мифологические сюжеты, у Нила Геймана хотя бы, ну, что-то есть в голове с точки зрения того, что, типа, ну, он знает, как писать хорошие истории, не ударяться совсем уж в кислоту, и свои контроверсии вещи немножко сдерживать. В отличие от того же Гранта Моррисона и прочих авторов. Вот это вот британской волны. Сериал, я не то чтобы его сильно ждал. Я даже не смотрел никаких трейлеров. И, честно скажу, я его посмотрел, когда он уже вышел, после слов «А, там вышла ебейшая экранизация Сэндмана, довольно точная». Показывающий комикс, типа, давай посмотрим его и обсудим. И, типа, ну что ж, давай. И с чем у меня начались проблемы сразу? Я не против темнокожих персонажей в произведении.
Ой, блядь.
Я не против, когда персонажи... Ну, раньше это называлось whitewashing, да, когда, типа, там, темнокожих персонажей там, делали белыми или меняли им пол и так далее, и так далее. А сейчас, типа, это повсеместно, и это окей. И, ну, то, что это окей, будет вот на примере той же Prey, где, казалось бы, тоже все ноют о том, что, а, повесточка, но там это сделано нормально. Но в случае с Сэндманом это реально больно смотреть, потому что в сериале буквально нет ни одного... белого гетеросексуального персонажа, у которого все хорошо. Там есть буквально одна женщина белая гетеросексуальная, и то у нее умер муж. И типа остальные все или черные, или нетрадиционной ориентации. И это сильно бьет по глазам. Очень сильно. Потому что, типа, даже персонажи, которые в оригинале были просто обычными персонажами, там, белыми, без повесточки, да, типа, и так далее, они тоже превратились в это, потому что даже Джон Константин – женщина, Люцифер Морнингстар – женщина, и ничто не истина, и все женщины, а те, кто не женщина, они черные, типа, и это странно, и это в какой-то момент даже неприятно. Но это не относится к качеству самого нарратива, самого сериала и так далее, и так далее. И на самом деле в сюжетном плане мне Тоже много где есть...
Слушай, подожди. На ДТФ недавно выходила статья про всю повесточку в сериале «Сэндман». Не твоя работа?
Нет. У меня не было на это времени. Да.
Потому что вот все, что ты говоришь, оно вот было в том тексте.
Ну, видимо, великие умы мыслят одинаково, потому что, ну...
Статью заговнили, да.
И это иногда доходит до маразма, потому что там в первой же серии есть Геката Триединения. Это существо из греческой мифологии, которое является тремя женщинами, но по факту это одна женщина в разных периодах своей жизни. И мне интересно, каким образом эта молодая версия была чернокожей, милфа-версия типа белая и типа старая версия тоже белая. Она как? Что с ней произошло? Почему есть расовая разница в одном персонаже буквально? То есть, как это работает? Типа, ладно, не будем на этом больше заострять внимание. Это действительно было неприятно смотреть, но я обещаю больше не возвращаться к этой теме, потому что помимо этого тоже есть что обсудить.
Что-то я тебя слушаю и думаю, что наш подкаст закроют на первом выпуске нахуй.
Да не, YouTube более либерален. И вот, второе, что хотелось бы обсудить, это моя личная жопобуль как фаната Хеллблейзера, то есть Джона Константина. Плевать, что сделали женщину, да, потому что в оригинальных комиксах тоже была Джоанна Константин, но она была там в далеком 16 веке каком-то, и то она была только в Сэндмане, ее не было в оригинальной линии Хеллблейзер. И типа, ну и было бы с ней, типа, окей. Типа женщина и женщина. Но что мне не нравится, то что они полностью переначали историю Ньюкасла. Причем Ньюкасл — это такая история, которая является вот буквально смертью дяди Бена или типа для Спайдермена, аллеей преступности для Бэтмена. То есть это такой реально момент, когда Джон Константин понял, что его вот эта вот оккультная тема и прочие вещи, они действительно нужны людям, которые сами не могут защититься от всех вот этих демонов и так далее. И это событие действительно играет супер важную ключевую роль, после которой Джон Константин там долгое время валяется в психиатрической лечебнице, не может отойти от всей этой темы и так далее, и так далее. Как это показано в сериале? Ну, приходит сильная независимая Джон Константин, видит набухавшегося чувака, который лежит на полу, она к нему так более-менее дружески относится, хотя, напомню, в комиксах это был уёбок, который насиловал свою 6-летнюю дочку, которую потом хотел отдать в ад как пожертвование. И она с ним так нормально, так, типа, ну, весело, молодежно посисюкалась, такая, типа, ну ты обрыган, блядь, ну ты, типа, уёбок. И такая пошла дальше закрывать эту тему. Закрывает портал, причем этот портал, он не выглядит как что-то страшное, как что-то адское, как когда в оригинале Константин буквально через там кровь кишки своих друзей убегал, она просто видит, блядь, разноцветный портал. И тут выбегает эта девочка просто ни с фига, и такая, типа, ой, а что тут происходит? И ее засасывает в портал, и, ну, единственный момент, который остался от оригинальной истории Ньюкасла, то, что у Константина в руках остается рука вот этой маленькой девочки. Это все равно, что если бы Брюса Уэйна не было на аллее преступности, он бы по новостям узнал о том, что убили Марту и Томаса. То есть, ну, по факту, типа, история-то осталась, но, типа, мы ее вот так вот немножко сгладили. Типа, зачем это было сделано, непонятно. Окей, история не про Константина, и с этим можно смириться. Это просто вот личное мое бухтение. То, что, ну, персонажа реально переиначили, и персонажа сделали более плоским. Она просто вот... Реально, вот скажи, вот эта вот версия Джоанны Константайн, да, типа, чем она отличается от условного Доктора Стрэнджа? Типа, просто рандомная магичка.
Ты очень правильную мысль сказал, потому что история, она не про Константина вовсе. Он там появляется очень эпизодически в одном единственном выпуске. И это было сделано, хотя нет, еще одна ремарка, там появляется не только Константин, но и другие члены Лиги Справедливости.
Серия идет час.
Ну, смотри, это один выпуск.
Это один выпуск, но он идет час, и он пытается рассказать оригин Константина. Не хотите вы рассказывать оригин Константина? Нет на это времени. Это бюджетов, да и хуй забейте, показывайте просто Константина, какой он есть. Зачем его оригин лезть и переиначивать персонажа таким образом? Зачем?
Смотри, просто в комиксе выполнено все точно так же, как и в сериале. То есть единственная замена — это вот замена пола Джона Константина на Джоанну. Все. И то
Но смотри.
Сделано, потому что там с правами некоторые проблемы были, и Константина, видимо, хотели использовать где-то дальше, что мешало вот авторам Сэндмана. И это совершенно не влияет на следующую историю. Я, конечно, могу тебя понять, но сериал не про то совершенно.
Да, и я заранее взялся сюжетный щит, знаешь, типа, в том плане, что, разумеется, это не такая прям гигантская претензия, если вы не фанат Константина, да? Если вам похуй на него, и если вы смотрели фильм с Киану Ривзом, и, типа, для вас это более-менее такой каноничный Константин, и, типа, комиксового вы не знаете, окей, окей, вы не будете бухтеть насчет Ньюкасла. Но для человека, который вот реально прочел эти комиксы, и сам Нил Гейман писал огромное количество хороших комиксов по Константину, типа, ну, это смотреть довольно странно. Это вот представьте, что на экранизацию, условно говоря, «Возвращение темного рыцаря» позвали Фрэнка Миллера, да, и там бы, типа, был, ну, не знаю, такой уебищный Брюс Уэйн, а всем бы заправляла Кэрри Келли, не знаю, типа. И это вот на этом же разряде такое ощущение, как будто вот взяли какое-нибудь твое любимое произведение и показали его так, что, типа, ну, смотрите, он был более плоским, более подростковым. Тем, что больше понравится современному 14-летнему поколению, а не тебе, блядь, уебану задроту, который почему-то тратил в подростковом возрасте свое время на то, чтобы все это прочитать.
Смотри, и ты сказал очень классную фразу про то, что когда твое любимое произведение берут и относятся к нему плохо, экранизируют его плохо, у меня совершенно вот другая версия, то есть они берут вот это вот произведение Сэндмана, одно из моих любимых произведений, и экранизируют его почти покадрово. То есть там есть некоторые минорные изменения, но они совершенно не влияют на восприятие.
Да, к этому мы перейдем дальше, потому что я вот прохожусь по самым таким больным точкам, которые мне не понравились. То есть вот эта тема толерантности, да, которая, типа, ну, на мой взгляд, сделана слишком плоско, слишком убого. Нет, и посмотри, слишком бросается в глаза. Подожди. Да. Тема Константина, которая мне не особо понравилась. Насчет Люцифера Монингстара, окей, типа, мне окей то, что Гвиндолин играет Люцифера, и она действительно выглядит так, что, ну, ты можешь на нее посмотреть и подумать, что, ну, бля, ну, может, это очень такой красивый мужчина, да, типа, она нормально выглядит в этом образе, и окей, с этим можно смириться. Но с чем не хочется мириться, так это, опять же, с ультра странными диалогами в некоторых местах. Буквально цитирую, там есть диалог: I'm Mark, by the way. И ему отвечает: I'm gay, and so. И ты такой, что? Это должна быть экспозиция? Это должно как-то показывать персонажа? Типа, what? Зачем? И, блядь, это реально стрёмно.
Не, ну смотри, стрёмно. Это вне контекста звучит стрёмно. Но когда ты находишься в контексте, типа в самой серии, вот эта вот официантка Бет, вроде ее звали, она хотела свести вот этого пацана и вот эту девушку, которую бросила девушка. И это сработало бы, не будь она лесбиянкой.
То есть, но, в контексте, блядь, оно работает. Типа, почему в этом мире, типа, люди научились, блядь, разговаривать? Она могла просто ответить, типа, чем-нибудь более нейтральным. Зачем выпячивать то, что она нетрадиционно ориентирована? Мы и так это поняли по режиссуре. Мое почтение, режиссура хорошая. Смотри, типа, все снято отлично. Но зачем это выпячивать?
В каких условиях находится? Типа, у нее там какие-то проблемы с женщиной, они что-то там поругались, дальше там вообще
да,
пиздец.
А еще она похожа на Джареда Лето, блядь. Я ждал, когда она станет Морбиусом.
Мне показалось, что она очень похожа на сына Анджелины Джоли.
Нет, она очень похожа на Джареда Лето, да, вот не, просто не, пересмотри. Еще одна вещь. Опять доебусь до Константина, блядь. Но это последняя с чем я доебусь. Это то, что как раз-таки в фильме довольно важную роль играет Рэйчел Доус. И Рэйчел Доус, она была важной только в экранизации с Киану Ривзом. Ну, тут Рэйчел Доус, разумеется, тоже темнокожая. Но ладно, хрен с ним, не будем на этом заострять внимание. И реально такое ощущение, как будто они посмотрели этот фильм и толком не лезли в комиксы. Я бы мог начать вести эту шизотеорию, нахуй, если бы в продюсерах сериала не было Нила Геймана. Ну, видно, что они реально старались, чтобы перенести основную идею этого сериала, основные приколы. И на этом с моим бухтением закончим и наконец-то начнем обсуждать сам сериал, а не периферию вокруг этого дерьма. Первая серия как раз-таки мне нравится тем, что это формально похоже, знаешь, на начало Жожо, потому что у нас начинается с какого-то 19 века, викторианская, короче, стилистика везде. Все красиво снято, и мне действительно нравится дизайн первой серии с вот этим вот молчаливым Морфеем, который закадровым голосом говорит о том, что типа, ну я молчал. 100 лет молчал, сидел и молчал просто. И как вот показывается вот это вот его некоторая меланхолия и то, что, типа, он понимает, какой пиздец вокруг творится, но, типа, он настолько не может ничего с этим сделать, и он реально сидит, выжидает, это реально очень круто.
Да, на самом деле, тебе... у него очень классная вот эта вот аура, вот этот вот вайп, он сидит и такой, вы все равно все сдохнете в один прекрасный день, и я выйду отсюда.
Да, да. И еще актер тоже довольно прикольный. Он типа одновременно напоминает какого-то Эндрю Гарфилда смешанного.
Актеру у меня есть претензии на самом деле. Вот, и вот там,
нет, вот у меня нет, потому что, знаешь, у него постоянно вот этот голос какой-то.
Нет, голос там вообще не знаешь, тащит.
Да, это ахуй. И второе, не знаю, заметил ты или нет, во многих сценах, если присмотреться, у него вот глаза, они как будто сейчас вот заслезоточат.
Да, да, да.
И это охуенно, потому что я... У меня лично часто такие глаза, потому что, типа, у меня есть проблемы с тем, чтобы нормально поспать из-за моего...
Я сомневаюсь, что у бога снов есть проблемы с тем, чтобы нормально поспать.
Не, ну понимаешь, это бог снов, и у тебя вот ассоциативный ряд выстраивается с тем, что у него вот эти вот сонные усталые глаза, которые уже слезоточатся от того, что типа, ну спать пора. Типа, знаешь, вот ассоциативный ряд наряду с тем, что зевота, она заразная, да, типа с тем же самым. То есть, ну, чисто на вот этих вот визуальных моментах, то, что это именно абстракт, условно говоря, сна, это работает, и это прекрасно.
Мне кажется, это совершенно не задумывалось, потому что в оригинале у него глаза такие без белков, они полностью черные.
Да, но типа ты же понимаешь, что в сериале это бы выглядело немножко не очень, и то, что они именно адаптировали так, мне очень нравится.
Просто у меня есть к актеру некоторые претензии, потому что в некоторых местах он совершенно не тянет на вот это вот высшее существо, которое живет уже тысячи лет, старше там самой вселенной. Он выглядит очень молодо. И в некоторых моментах, когда его затыкают, когда ему указывают, что он не такой могущественный, как он может себе представлять, у него такой обиженный взгляд, как будто он вот-вот заплачет. Он иногда выглядит как маленький мальчик, а не всемогущий повелитель снов. Но это вот в некоторых моментах только. А в целом актер мне очень даже импонирует. Потому что его голос делает 50% его харизмы.
Да, он такой очень спокойный, такой, вот опять же, вот полусонный, знаешь, вот играет на вот этих вот ассоциациях с тем, что вот как будто этот голос пытается тебя убаюкать, вот, реально.
Сколько раз ты уснул, пока он говорил?
Честно, я включил, ну, я прям проснулся бодрячком так, сел смотреть сериал. И пока я вот эти 10 часов его смотрел, я 2 раза уснул, на самом деле. Типа, реально, при том, что я был достаточно бодрым.
Потому что я видел претензии к тому, что сериал очень медленно разгоняется, что под него хочется спать.
Нет, с этим у меня особо проблем не было, потому что мне нравится, как выстроена первая половина сериала. Вот где-то до 6-й серии. Потому что...
собственно, да.
Да, как он возвращает эти свои артефакты, каждая серия как-то более-менее уникальна, то есть у нас и обычные вот эти вот человеческие истории там, когда дело касается, ну, серии бутылочной крышечки, да, бутылочного горлышка, который типа вот в этом закусочной.
Да.
У нас и типа эпик «Ад сатана» в буквальном смысле в 4-й. Типа, более-менее такой подростковый движ как раз-таки в серии с Джоном Константином. И, то есть, типа, как каждая серия буквально очень сильно отличается по тону, но при этом выдержана в единой стилистике, это мое почтение. Это действительно
Знаешь, что оно мне напоминает?
Хорошо сделано.
Первые две книги «Ведьмака». Очень сильно.
Что каждая там... серия как отдельно взятая история.
Да, вот это вот «Монстр недели», но оно с единой сквозной нитью идет по всему сезону.
Ну... В принципе, да, но после 6-й серии у меня начались проблемы сильно. Типа, нет, не из-за того, что акцент сместился на Vortex, которая черная, да, и так далее.
Ну да, конечно.
Нет, у меня реально проблемы начались с тем, что, ну, мне, ну, банально неинтересно. Мне вообще похуй на этого мальчика, которого она ищет, типа, мне все равно на вот эту историю с женщиной, у которой там, типа, муж умер. То есть, ну, типа, после масштабов, да, после вот этого человека, который там буквально рубином воплощал... Кстати, ты знаешь, что это Доктор Фейт?
Это не Доктор Фейт.
Ну, в комиксах-то там был чувак, который позже стал Доктором Фейтом.
Нет, это другой персонаж, я
сейчас... Да, это он.
Нет, блядь, это не он.
Это он.
Нет, блядь, это не он.
Это он и этот же ебучий Джон из психушки, он был в Инжастисе втором, он был там такой же ебанут. Вот. И после вот этих масштабов, когда он рубином буквально там воплощает свои фантазии в реальность, там, после истории, как они там в словесном рэп-баттле с сатаной бьются вот за... Охуенно. Да, за право как раз-таки забрать вот этот шлем Сэндмана. Тебя переключает на историю, как темнокожий подросток ищет своего младшего брата. И типа, ну, мне реально было на него похуй. И вот там я засыпал, реально.
Да, вторая половина сериала гораздо слабее, чем первая, но это не проблема сериала, сколько проблема комикса, потому что в комиксе все происходит примерно так же. И я бы очень хотел сказать то, что Сэндман — это одно из таких произведений, которые, ну, ты иногда не хочешь, чтобы их экранизировали, потому что, ну, блядь, какая-то хуйня обязательно пойдет не так. И, на удивление, Netflix экранизировал Сэндмана почти покадрово. Там есть два тома, и практически покадрово оно экранизировано без изменений. Там есть некоторые минорные изменения. Допустим, вот Карин Фианин, вот этот вот кошмар, которого создал сон, который сбежал, он появляется в начале и обучает вот этих культистов, как сдержать Морфея. Этого не было в комиксе, но оно положительно сказывается на фабуле и на основном сюжете.
Да, тебе более-менее выстраивают такого антагониста сезона.
Ну... Он не является совершенно антагонистом сезона, он такой, знаешь, очень эпизодический. Он появится еще дальше.
Эпизодически, но в любом случае в первом сезоне его достаточно много на экране. То есть он появляется практически в каждой серии, там что-то делает. Да, ненадолго, но есть практически везде. И именно как оно построено, он действительно выстраивается как антагонист сезона на самом деле. И, ну, Бойд Холбрук, конечно, ну, топ, Охренитель. Конечно, типа, он еще в этом, в Наркос от той же Netflix отжигал, и тут, ну, прям харизма чувствуется у чувака. И тут еще есть некоторые ограничения, да, актерской игры, потому что он не может играть глазами, так скажем, ввиду определенных ограничений его физиологии. Но то, как он справляется, ну, реально очень круто. Во второй половине сериала у меня было буквально два момента, где я в голос заржал. Ну-ка. Первый момент был внутри сна вот этого как раз-таки потерявшегося мальчика.
А когда он играл Сэндмана?
Да-да-да, когда появляется вот этот кринжовый, блядь, в дешевом костюме темнокожий мальчик, который говорит «I'm Sandman», и типа, ну, типа это должно выглядеть как такая пародия, да, фантазия мальчика, а потом вспоминаешь кого-то Майлза Моралеса, блядь, там, экранизация от Седапы такой, мы живем в этой реальности, типа, это уже не пародия. И я с этого заржал, а второе, с чего я заржал, это, блядь... Сука, как же это называется? Сходка серийных убийц, блядь. Это по охуенно. Концепции это охуительно, реально. Потому что, ну, такого дерьма ты не ожидаешь. Но это выглядит, типа, супер круто и довольно веселый концепт. То есть они...
Игра слов там есть, вот этот сериал. Да-да-да. Прям охуенно.
И в этом... Я смотрел с субтитрами, и в субтитрах от Netflix официальных там очень прикольно поиграли с тем, что это сходка садоводов и флористов.
Ну да.
И первое и последнее выделено, и оно выделяется в садистов. Тоже, ну, попытались хоть как-то, ну, выкрутить из этого игру слов.
Такое себе на самом деле, потому что там
пароним. Да, Severals, но звучит, да.
Прям охуенно.
Ну, блядь, полуофициально реально саммит, блядь, людей, которые собираются, обсуждают. Вот, вот, там еще разные конференц-залы, да, знаешь, да, с тем, что типа... Да, убийцы женщины такие, типа. Убийцы, которые на религиозной почве, да.
Потому типа, что ну, вот это вот мы сексуальные, да. Нам все проще.
Это выглядит супер забавно и концептуально это охеренная вещь. То есть вот когда экранизируют, условно говоря, вот комиксы, да, экранизируют вещи, которые основаны ну, около фэнтези-сеттинга, когда можно много чего себе позволить, оставаясь в рамках ну, около приземленности, да, реалистичности и так далее, почему вот люди не ударяются вот настолько в такие концептуально интересные вещи? Потому что это не требует больших бюджетов, это не требует... каких-то там сильно вложений, ну, типа, просто концептуально интересная идея, которая реально работает на протяжении всех двух серий, кажется, пока идет эта сходка, и она, за ней реально интересно наблюдать. Ну, чё у тебя есть еще сказать по Сэндману, потому что вроде бы, казалось бы, ты у нас большой фанат Сэндмана и так далее.
Ну, я жду все еще, пока ты развернешь свою мысль.
Все, окей, вот последний тейк, который я говорю, последние два тейка, это мне очень понравилось то, что в седьмой серии есть Бэтмен. Типа... Он там есть, ну, короче, вот. Затравочка для тех, кто не посмотрел. В седьмой серии есть Бэтмен, и он появляется два раза. И второе, это то, что завязка вот этой всей второй половины и замут с этим Вортексом. Это же первый рассказ «Ночного дозора». Там тоже был вортекс, тоже вот эта воронка, которая затягивает в себя и светлых, и темных, и так далее, и так далее. То есть, ну, это были приятные вайбы, потому что я «Ночной дозор» читал вот как раз-таки примерно в то же время, когда я прочел «Американские боги», то есть от 2015-16 года. 16-16 год. И для меня они вот, ну, на полочке где-то рядом валяются. И было прикольно вот ощутить вот эти вот общие вайбы.
Ну, блин, когда «Ночной дозор» написан?
А я не знаю, там, конец 90-х, начало нулевых.
Ну, мне кажется, вдохновлялись, да, наверное.
Не вот. Берусь утверждать, потому что...
Но концепт и правда похож, только она там себя сама прокляла.
Да, в «Ночном дозоре», к сожалению, в конце кожа пожилая женщина не достала из себя... дешевое, блядь, пластиковое сердце, и не сказал, что жертвует собой. Ну, не хватало.
Не хватало этого, вот этого, вот, конечно. Вообще, вот, Нилу Гейману очень сильно везет с экранизациями в последнее время, потому что у него вышли такие, знаешь, средненькие «Американские боги», у которых был хороший первый сезон, именно сериал. Охуительные «Благие знамения» с Дэвидом Теннантом и с Майклом Шином. Вот его посмотри. Смотрел его?
Я начинал, но я задушнился.
Почему? Он же прям настолько классный, настолько абсурдный.
Мне не нравится Теннант.
Тебе не нравится? Пидорас, все, мы заканчиваем подкаст, ну его нахуй.
Мне не нравится Доктор Кто и все, что с ним связано.
Мы заканчиваем подкаст. Я зашел, чтобы сказать, что я закрою за собой дверь еще.
Закрою за собой подкаст.
Да, все. Ему, блядь, не нравится Доктор Кто. Охуеть. Я аж, блядь, у меня аж все слова кончились, нахуй.
Ну, раз у тебя закончились
я
все слова...
Я стой, блядь, переход... нахуй. К слову, блядь, о Докторе Кто. Я отнесся очень скептически к тому, что они заменили Джона Константина на Джоанну. И просто Нил Гейман это законтрил тем, что взял на роль Джона Константина вот эту вот булочку Дженну Колман. И она играла в «Докторе Кто», и она мне очень сильно нравилась как персонаж и как актриса. И поэтому это вот не контрится вообще. И все мои претензии к тому, что Константина сделали женщиной, они просто нивелируются этим фактом. И я с тобой
не подожди, но я как заткнись, вот любитель в всех РПГ проходить за женских персонажей, и в принципе вот любитель красивых женщин, так скажем, ну типа, я бы тоже был бы не против, если бы они, ну, сделали бы просто, ну, хотя бы вот сравнимого по глубине персонажа, типа, так ну, не я не говорю, чтобы вообще. Они полностью переносили. Ну, блядь, ну нахуя тогда вы называете его Джоном Константином? Ну возьмите, блядь, не знаю.
Он был в комиксе, и он был абсолютно так же прописан. В том числе с точки зрения экономии, потому что и в комиксе появляется Джона Константина, они такие, хоба, возьмем и на ту роль, и на ту одну ту же женщину. И заплатим один раз.
Окей, окей.
И вот, по поводу повестки, я не совсем понимаю твою претензию, потому что, на мой взгляд, Sandman — это один из таких редких проектов, в которых повестка не ощущается от слова совсем. Типа,
я вот скажу вот вещь.
И хрен бы с ним, она все равно выполняет те же самые функции, что и в комиксе. Вот эту Роуз, которая во второй половине сериала, Vortex тот самый, сделали и черный, но это абсолютно ни на что не влияет, оно не проговаривает тебе эту повестку.
Нет, подожди.
И ты об этом не думаешь.
По факту, мне похуй на повестку, когда она, ну, типа, когда тебе дают персонажи, и когда вот у персонажей есть интересные аспекты, помимо их цвета кожи, и это должно быть, они должны быть интересными персонажами, а не разноцветными персонажами.
Так это и есть те же самые персонажи, которые и были в
оригинале. Те же самые, блядь, ну ты скажи, что смерть из сериала — это та же самая, что из комикса, блядь, нихуя.
Смотри, там диалоги в этой серии абсолютно такие же. Я сидел с книжкой и сравнивал. То есть она
но
делает ровно
то же самое. Но смерть была обаятельнее в комиксе.
Ну, конечно. Типа, она делает абсолютно все то же самое. То есть она подходит к этому парню, который с ней флиртует, говорит, что мы с тобой встретимся чуть попозже. Она приходит к скрипачу. Это все было в комиксе. Оно адаптировано. Просто замечательно. И то, что она черная, это совершенно не бросается в глаза. Я тоже думал, когда увидел
касс, да, бросается, гавить. Знаешь, потому что, типа, если в оригинале она покупает яблочки, и это выглядит органично, блядь, то, не знаю, в экранизации она в KFC должна была пойти.
Ну, блядь, ебаный расист. Нас точно забанят. Вообще никогда не выйдем того нигде, нахуй.
Бля, ладно. Менее расистская вещь. Вместо яблок она должна была купить арбуз.
Вот, да, пойдет. Вот это уже лучше.
И прийти не к скрипачу, а к баскетболисту.
Да, да, да.
Ну, адаптируйте максимально, раз уж вы взялись.
Так они это и делают на самом деле. И Гвендолин Кристи, вот эта вот Люцифер, она тоже не режет глаза абсолютно, потому что...
Ну, с этим я согласен,
да,
я вот говорю.
Люцифера списывали с Дэвида Боуи, а, ну... Так как Дэвид Боуи, он вне досягаемости, а Тильда Свинтон...
Вне зоны доступа.
А Тильда Свинтон, видимо, очень сильно
он как раз там и тусуется, блин. То есть, если бы они не сэкономили, знаешь, на хромаке, а реально бы съездили в ад, ну, либо живого... Ну, как живого? Дэвида Боуи снять, короче.
Ну, вот, как по мне, Люцифер очень классная вышла, и она сыграет еще свою роль в следующем сезоне, который, скорее всего, будет. И мне дико интересно, разовьется ли это, так как в оригинале Люцифер, после того, как он сделал некоторые вещи, он получил...
Ушел в свой сольник.
Да, ушел в свой сольник. Получит ли сольник Гвендолин Кристи?
Да вряд ли. У Люцифера уже был сольник на седап.
Сольник на седап — это звучит как кусок говна, знаешь.
И, ну, типа, смотри... Вот, опять же, к Дэвиду Боуи, да, повесточка, которая, условно говоря, не раздражает, потому что оно, ну, было в комиксах так же, и в комиксах оно выглядело так же органично. Это вот Desire, он на русском как переведен?
Блин, а я в оригинале смотрел. Типа, страсть? Страсть, наверное?
Ну да, типа вот страсть, вот то, что вот ты вот смотришь и не понимаешь, какого он пола, это тоже охуенно.
Ну, так...
Потому что вот и актер подобран охерительно, и... Да, его вот пластика, его мимика, это все, типа, ну, это реально охеренно, потому что ты смотришь на персонажа, реально недоумеваешь, какого он пола. И, ну, Гвендолин это меньше работает, да, типа, но вот с Дезайр это тоже хорошо. То есть, ну, когда это делают хорошо, это хорошо, вот добавляй в цитатник. А когда делают это слишком навязчиво и нарочито бросается в глаза, это плохо.
Так оно же не бросается в глаза. Я вот вообще нихера не увидел на самом деле вот этой вот натужной повесточки, которую вот ты видишь во всех этих персонажах, что в Константине, что в Смерти, что в этой Розе. Типа, это совершенно
ну,
не бросается в глаза.
Смотри.
Эти персонажи делают ровно то же самое, что и делали в оригинальном комиксе, и они остаются персонажами, которые...
А скажи, вот в комиксе, да, вот, то, что было в закусочной, концентрация гомосексуальных персонажей там была настолько же высокая?
Она была сравнимой просто в комиксе.
Сравнимой или настолько, ну, типа, реально, ну, больше-меньше?
Она была сравнимой, да.
Типа так же?
Ну, примерно.
То есть там все в этой закусочной поголовно оказались, типа, поиграть на своей стороне, так скажем.
Ну, там слегка запутано все было, потому что комикс нарисован достаточно давно, и очень этому моменту в закусочной не уделяют так много времени, как в сериале.
Ну, то есть ты согласен с тем, что они взяли просто этот момент из комикса и добавили туда три геи?
Нет, я говорю, что они взяли этот момент.
Назовем подкаст «Три геи», отлично.
Звучит очень толерантно, на самом деле, особенно если...
Вот, вот, вот. И я, наконец-то, смогу высказывать твое мнение. Понимаешь, типа...
Ну, типа, это свои.
Не боясь, что нас забанят.
Это свои, вы чё? Я ж любя. Момент закусочный очень сильно... Это вот один из тех моментов, которые расширены в лучшую сторону, как и Карин Фянин, который...
Как и многие персонажи.
Нет, как и Карин Фянин, который принимает участие в основном сюжете задолго до своего появления.
Ну, Карин Фянина тоже нормально так расширили, типа.
Да. Это охренительное расширение. То есть Морфей там появляется буквально на пару минут.
Но все. его почти в каждой серии расширяют. То есть, типа, ты вот видишь, Карин Фянин вот нормально идет по улице, и, ну, так и думает о том, что, типа, ну, об кого прошириться.
Ну, вот. А момент закусочный очень сильно, знаешь, который...
Мне нравится, как ты, знаешь, вот с невозмутимым лицом вот просто делаешь вид, что не замечаешь эти шутки, ну окей. Вот, типа, и в этом плане, вот опять же, да, вот когда не бросается... Но Карин Фянин — это человек, типа, ну, буквально порождение снов.
Ну да.
То есть это такой, ну, деструктивный хаос ночных кошмаров, которые вот ходят и...
Почему Карин Фянин тебя не смущает?
Живет только для того, чтобы, ну, получать удовольствие от того, что он жив, и то, что он не в мире снов, а в мире людей. И то, что, ну, он готов, типа, впитать в себя все преколы этой жизни, типа, окей, меня это не смущает, и это нормально сделано, это не бросается в глаза, потому что это вписывается в персонажа.
А почему оно тебя не смущает там, но смущает в закусочной?
Ну, потому что в закусочной все поголовно оказались геями. То есть, это странно. Это, то есть, ну, понимаешь, когда вот вопрос касается репрезентации меньшинств, да?
Женщина-азиатка.
Не, когда вот вопрос касается репрезентации меньшинств, ну, как раз-таки это меньшинство. В среднестатистическом захолустной закусочной Великобритании, или это в Америке происходило, Великобритании, условно говоря, да? То, что 6 из 6 посетителей оказались нетрадиционной ориентацией, ну это бред, блядь. Ну,
подожди,
серьезно.
Там же была азиатка.
Репрезентация.
Репрезентация азиатов, да?
Да-да-да, репрезентация азиатов. И у нее был молодой человек, темнокожий, который оказался геем. Ну, типа.
Но она-то не оказалась. И вот этот вот парень кудрявый, который пришел устраиваться на работу.
Хорошо, и... это репрезентация геронтофилии. Так...
Ну да, конечно, блядь. Ты видишь вот эту вот повестку везде даже, типа...
Не, я же говорю, когда это делается нормально, когда это, ну, так не бросается в глаза, то есть, ну, скажи мне хотя бы вот одно произведение, как, при обсуждении которого я реально жаловался на повестку, когда такое было. Это вот первый раз.
Когда
и значит, это реально бросается в глаза. Да, я вот просто вот так вот апеллирую.
Просто смотри, вспомни, когда я жаловался на повестку, типа, практически всегда. Если человек, который настолько жалуется на повестку, не видит ее здесь, типа, какого хера?
Ну, ты, блядь, значит, этот, ну, типа, фанбой Сэндмана, короче, и не
Нет,
видишь объективных
рад,
проблем,
что
потому что
Сэндман
они...
получил такую хорошую экранизацию.
Да-да-да, и, ну, это как я, например, когда мне говорят, вот, как раз вот, то, что Бэтмен 22-го года — это хуйня, я такой, типа, да идите вы нахуй, Бэтмен 22-го охуенно. И я объективно... Типа, могу понять какие-то там минусы фильма, да, например, то, что он там медленный и так далее, но мне похуй, вот, серьезно. Типа, «Бэтмен 22-го года» — это абсолютно охеренный фильм, который я готов пересмотреть в 7-й раз. Между прочим, я его 6 раз уже посмотрел. И мне действительно настолько нравится этот фильм. Я понимаю, когда тебе настолько нравится произведение и то, что это произведение получило хорошую экранизацию, что ты готов закрывать глаза на какие-то его минусы. Но,
мы это
понимаешь... Нет, мы это не вырежем. И когда вот вопрос касается вот этих вот повесточных всех приколов и так далее, ну, бросается в глаза реально в тех случаях, когда действительно важных каких-то персонажей заменяют на их более плоские аналоги, но эти плоские аналоги делают другого цвета.
Ну...
Типа зачем?
Кроме Джона Константина, ну-ка.
Из-за этого сериала?
Ну да. Просто
по поводу. Ну, я хотел сказать Altered Carbon, блядь, второй сезон.
Ой, блядь, типа, да, бля. Вот это вот, да, вот, ёб твою мать. Делаем подкаст по Altered Carbon в следующий раз. Второй да, выпуск да. по Altered Carbon. Да.
Смотрим оба сезона.
Блядь. Да. Я пересмотрю раз... первый сезон.
Да.
Охуенно.
Реально. Все, блин, мы насчет...
Ёб твою мать. Вот смотри, я скажу последний свой пассаж. Я не понимаю, как ты можешь видеть вот эту вот повестку в Сэндмане, но не видеть ее в Prey.
Мы это обсудим, когда мы коснемся Prey.
Это была, что... блядь, подводка ебанат.
Короче, идеальная подводочка, но перед тем, как к ней приступить, мы на самом деле позвали эксперта, международного лороведа, историка культуры хищников, который 2 года своей жизни пробыл на их планете, чтобы полностью вобрать в них, ну, вобрать в себя их культуру, и посмотрел вообще все фильмы, и он как раз-таки готов присоединиться к нашему обсуждению. Если он не уснул, блядь, подай признаки жизни, ты там живой вообще.
Да, я живой.
Он сейчас должен как хищник вот так затрещать.
Да-да-да. Появиться так.
Да, я живой, короче. И я действительно дипломированный специалист по расам Яуджа, также известным как хищники. Вот, задайте мне любой вопрос, например, откуда они взялись.
Да, вот.
Откуда они взялись?
Прошу.
Я не знаю, блядь.
Прошу обратить внимание на то, что прямо сейчас подкаст он записывает в маске хищника, поэтому у него такой звук, и на фоне там бегают дикие звери, то есть, ну, он вжился полностью в роль, чтобы
помочь. Он специально высадился на планету.
Уже с Казгана.
И ищет там сильнейшего.
Да-да-да, все такие есть.
Ну что ж, тогда приступаем к обсуждению Prey. Опять же, фильм, который я не то чтобы ждал, но не из-за того, что я, типа, не фанат хищника и так далее, а просто потому, что сериал буквально анонсировали и... Ой, сериал, блин, фильм анонсировали, и буквально через месяца 2 или 3, сколько прошло с момента это, анонса,
да. Вот столько времени.
Его выпустили. И я читал некоторые комментарии режиссера о том, что он действительно хотел устроить сюрприз. Он хотел не показывать даже в трейлере хищника. И если бы кто-то не слил в интернет инфу о том, что готовится новый фильм про хищника, в трейлере бы хищника бы тоже не было. Но этот трейлер, который просто назывался Prey, и где нам вообще не показывали этого хищника, и тебе вот наворачивали саспенс, то, что типа внезапно появляются вот этих 3 каноничных прицела, это такой, что-то знакомое. Потом такое смутное очертание в этом трейлере. И этот трейлер, он реально сработал, и... Вот если, смотря какой-нибудь эпизод Сэндмана, который идет 45 минут, я периодически посматривал на часы, то хищник, типа, он как начался, я прям вот не заметил, как он закончился.
Да. Нового хищника. Я могу сказать, что, короче, я пропустил не только выход, но и вообще все трейлеры. Я вообще не знал, что готовится новый фильм про хищника. Я об этом узнал случайно абсолютно, когда я увидел постер Prey. И над ним была надпись «Сегодня смотрим новый фильм про хищника».
Напоминаем, главный фанат хищника.
На самом деле, если вот начать обсуждение с самой франшизы и так далее, да, ну, первый фильм, не знаю, как для вас, но для меня это реально фильм детства, потому что его часто крутили по телеку, и на него натыкался. Мне еще тогда прям супер нравился первый фильм, там Шварц, хуё-моё, супер не нравился второй фильм. Не скажу, что они были супер плохие, потому что «Хищники» 2010-го, да, более-менее окей. «Хищники» 2018 года, ну, это такая, ну, тупая комедия, но тоже, типа, ну, не то чтобы был блевотроном, типа, такой окей, посмотрел и забыл. Но вот «Prey», реально снятый там за копеечки, которые сразу выпустили на стриминговом сервисе, он реально вот дарит охуительное впечатление, вот сравнимые с первым фильмом. И реально, это вот тот случай, когда... помните, вот когда выходил «Чужой завет», вот Ридли Скотт говорил о том, что вот, типа, были оригинальные фильмы, потом вот, считайте, сразу идет «Чужой завет», короче, вот эти вот все «Прометеи» и так далее. То, что было после, вот эти все «Чужие», «Третью», «Четвертую», он, типа, не считает за канон. И для меня вот как раз-таки таким фильмом, в отличие от «Чужого завета», как раз-таки стал «Прей», потому что после первого фильма я наконец-то нашел фильм про хищника, который можно, ну, реально посмотреть без фейспалма. И по факту это потому, что весь новый «Прей» — это ремейк первого «Хищника».
Да, самобытности у «Прея» нет. То есть, если там кто-то хотел развития там франшизы «Хищника», именно чтобы рассказали там что-то новое, то нет, этого не ждите. Это именно первая часть, только без Шварценеггера.
Мне кажется, здесь есть самобытность, только она с другой стороны, она не со стороны «Хищника», она со стороны...
Да, она в плане сеттинга.
В плане сеттинга она очень сильно самобытная. Вот эти вот темы охоты, темы, вот, знаешь, инициации тебя как охотника, как члена племени, вот это вот, оно все есть. Но со стороны «Хищника», ну, это просто такая, знаешь, ебака, которую надо убить.
Нет, все действия говоря, одинаковые. Нет, все действия одинаковые, смысл тот же самый, что и в первом «Хищнике» было, только, блядь, в этот раз чуть-чуть похуже, потому что персонажей толком-то и нет, кроме главной героини и ее брата.
Ну, мне кажется, они и не нужны.
Нет, они нужны. По первой части, люди были довольно колоритными. Просто вот, смотри, тот же самый индиец,
который... Племя, которое, вот, знаешь, пришло, я... Даже если бы их представили, я бы их все равно запоминал, как сдох один, сдох два, сдох три.
Потому что ты, ну, блядь, скажи, скажи, что ты не помнишь, блядь, персонажа из первой части.
Нет, блядь, я помню Шварца, я помню «Хищника».
Ты не помнишь? Как? Бля, ну ебать, как ты нахуй первый фильм смотрел? Потому что
я
вот
смотрел
в «Прей»...
Давно.
Ты даже не пересмотрел его для подкаста, ну и блядь. Короче, этот...
«Прей». Мы договорились, блядь, обсуждать «Прей». Я посмотрел «Прей», чего, блядь, что надо, еб твою мать...
Смотри, в «Прей» реально вот это вот племя, оно нужно просто, чтобы вот весело появиться и с улюлюканьем убиться об хищника, короче. А в первом фильме там реально, там был вот этот вот темнокожий, который до конца не верил в то, что хищник — это реально что-то такое... ну, для него потустороннее, да, то, что за рамками его понимания. Он до конца думал, что это партизаны, короче. И это реально была такая притча, условно говоря, когда вот охотник появлялся перед своими жертвами и показывал им все их минусы, потому что вот единственный человек, перед которым вот хищник появился, сняв свою маскировку, это было вот перед человеком, который до конца не верил, что он существует. Вот как раз-таки там был краснокожий охуительный такой чел, тоже, кстати, из того же племени, потомок того же племени, что в фильме «Прей», который как раз-таки говорил, что это единственное, блядь, чего он реально стремается и боится за всю свою жизнь. То когда он, типа, резал себя и такой, типа, ну, такой был крутой чел. И единственный его минус был в том, что он боялся, и ему как раз-таки вот хищник убивал его, используя его вот эту вот тематику. И хищник реально выслеживал свои жертвы и убивал их изощренно, как раз-таки показывая вот эти вот слабости охотников, которые за ним идут. А в новом фильме, ну, по факту этого нет, потому что большая часть людей, кроме главной героини и ее брата, они вот нужны буквально для того, чтобы в красивой экшн-сцене весело разлететь куски.
Это есть отличие нового «Хищника» от старого, то, что в старом «Хищнике» это была команда против вот этой вот очень мощной цели. А здесь это...
Ну тут, блядь, племя против мощной...
племя. Здесь вот идет история вот этой самой девочки, которая... мотивация которой проговаривается в самом начале про вот эту вот инициацию. Ты охотишься на то, что охотится на тебя. Типа, и это вот максимально такая компактная дуэль между двумя охотниками.
Не, хищник вначале эту женщину не видит как
вот
хищник.
Вот в том-то и дело.
Типа, а потом
инициация
под конец...
в этом-то и состоит, когда ее брат объясняет то, что он охотится на льва, лев не считает их угрозой, и он не знает, что он охотится, на него охотятся точнее. В этом-то и суть.
Ну да, в этом была и суть, и первая часть.
Там была команда, видишь?
Ну, там как бы дача потом превращается в охотника, который охотится на хищника.
Но это не отменяет того, что в первом фильме была колоритная, были колоритные, ну, персонажи,
да.
Во второй части,
я их не помню.
В ремейке, условно говоря, акцент сместили очень сильно.
Да, вот Prey этим очень сильно уступает оригинальному фильму. Типа в Prey только один там более-менее запоминающийся персонаж — это пират толстый, который курит постоянно.
Я думал, чувак, которому ногу отрубили.
Вот из угроз, которые встают перед хищником, да, почему мне новый Prey нравится гораздо больше, в отличие от первого фильма, да, даже так. Потому что в Prey есть охуенная сцена с медведем. И типа они все, они купили главного такого зрителя. Они знали, что мы будем писать этот подкаст, они так замаслили. Медведя добавили.
Медведь почти запиздил хищника. Все. Фильм года.
Да, настолько охуенная сцена, что графика прямо бросается в глаза.
Вот, блин, охуенно, что ты это сказал, вот графика как раз-таки, потому что я посмотрел несколько рецензий, и там везде все отсылаются на плохую графику на этом медведе. Забавный факт в том, что это была комбинированная съемка, и это был медведь-аниматроник по факту. То есть у него был заданный пул движений, там ограниченный, остальное дорисовывали на компьютере, но медведь, он реально физический объект, то есть он типа не нарисованный полностью, это аниматроник.
Да, к слову, про ненарисованность, то что хищник сам, он не нарисованный. Все окружение, оно максимально натуралистично, и вот этих претензий к графике я не совсем понимаю.
Потому что то же самое.
Все да. Выглядит настолько вот реальным.
По постановке претензий вообще никаких. Экшен замечательный, то есть, типа, каждую сцену можно там смаковать, она проходит очень хорошо, в некоторых моментах хищник реально не нарисованный, там, типа, чувак в костюме ходит, прямо как в оригинальных фильмах, и это прямо чувствуется, что вложили душу. Трахтенберг не наебал на этот раз, и все было действительно хорошо в этом плане. Проблема только в том, что, ну, фильм не особо оригинальный, будем честны.
Ну, смотри,
довольно посредственный.
Ну, типа, знаешь, я вот думаю о том, что мы вот сидим, 20 плюс старперы, как старперы, блядь, мы тоже зумерки, конечно, ебучие, но 20 плюс зумерки. И мы такие сидим, бля, там, фильм детства, Шварц, блядь, там, Хищник, хуё-моё. А, ну, нужно же ведь понимать, что выросло целое поколение, которому вообще поебать на Шварца, они не видели этого Хищника.
Для
они
кого-то это был максимум... первый Хищник.
Да, максимум, что смотрели, это вот этот фильм Шейна Блэка, как раз-таки с Бойдом Холдбруком, где фильм должен был называться «Iron Man 4». И типа, ну, для они посмотрят, наверное, этот фильм и скажут, ну, ах.
Ну, еще что можно добавить. Режиссер вроде говорил, что это первое появление хищника на Земле. Но, типа, у него в руках козырь в рукаве в том, что как бы нигде не раскрывалась Ориджин Яуджа, типа, что когда они там первыми появлялись, когда было что-то другое. Ну, было в этом, в «Чужом против хищники» моменты, где они выстраивали цивилизацию майя, но, видимо...
Они там еще, да, пирамиды под Антарктидой строили,
короче. «Чужой против хищника» — это типа канон в общей вселенной, да?
А хуй его знает.
А хуй его знает реально, типа, в общей вселенной, типа, единого канона у Хищника нет. То есть его Ориджин там где-то там раскрывался, говорят, что технологии там... Сначала говорили, что их технологии — это технологии инженеров из вселенной чужих, а потом говорят, что их технологии на самом деле — это технологии другой расы, которая их сначала поработила, а потом их генетически модифицировала. Но из-за этого... Ну,
восстание Спартака случилось.
Да-да-да, хищники восстали и, короче, забили их всех нахуй. И охотились на них и на других планетах тоже, и поэтому они стали вот такими вот охотниками за долгое время. Там этот, очень расплывчатый Ориджин, и единого канона не существует.
Это прикольно должно работать, вот знаете, вот на уровне Терминатора 2, как... по факту, ну, вначале не должен знать, что Шварценеггер за хороших. И
ну,
типа
да, это
тут то же самое.
Работает, то есть... на нового зрителя, вот как раз таки на...
Да, ты не должен знать, что это за хищник.
И дизайн, кстати, мне очень сильно нравится.
Да, ты с хэдкрабом на голове, да, типа, прикольно. И что еще хочется отметить насчет вот этой вот загадочности и так далее. Типа, если ну, настолько не углубляться, скажем так, в правдивую историю 1812-го, да, где и хищники ходили. Вот эта вот загадочность и нераскрытость, она, наоборот, хорошо играет на образ. Потому что, ну, какая-то там инопланетная цивилизация охотников, что-то прилетают, что-то охотятся, уходят. То есть, ну, такое, знаешь...
Тебе объясняют этого в контексте фильма, и это очень хорошо работает.
Да-да-да, и это больше, знаешь, вот как метафорический вот Левиафан, с которым должен сразиться герой, чтобы одолеть его и вот пройти как раз-таки вот эту вот инициацию охотника.
Кстати, вот мы говорим где-то уже минут 20, наверное, про хищника, но мы, по-моему, ни разу не коснулись главной героини.
Да, опять же, вот то, что ты вот говорил в контексте того, почему меня это раздражает на Сэндмане, но мне окей на это смотреть в Prey, то, что главная героиня этого фильма, ну, действительно интересный персонаж. Почему? Потому что ее довольно хорошо раскрывают по ходу повествования. Тебе не показывают просто потому, что она одолеет хищника только из-за того, что она женщина и хочет стать воином и сильно независимой. Да? Тебе показывают, что в начале фильма вот эти долгие вильнёвские сцены, где она собирает травушку-муравушку, там, короче, лекарские свои приколы мутит и так далее. И это все делается не просто так, потому что оно сыграет в самом финале. Когда она мастерит, ну, сначала пытается томагавком поймать кролика, потом, да, типа, до нее доходит то, что, типа, было бы эффективнее, если бы этот томагавк можно было возвращать обратно, и примятывает к ней веревку. Когда она с копьем вот этим вот... Копье или... Да, копье, которое она кидает, промахивается, и тебе показывают, что... Ну, в начале фильма тебе акцентируют внимание на то, что собачка довольно умная, и то, что она натренировала собачку возвращать обратно копье. То есть тебе показывают, что она очень хорошо приспосабливается к окружающей среде, и она зачастую побеждает ловкостью тоже. Там вот эта вот сцена, которая поначалу кажется бесполезной, то, что она начинает тонуть в болоте, да, типа там трех- или четырехминутная секция просто про то, как она тонет в болоте. И она как раз-таки вырывается. Это тоже играет в финале, то, что она в это болото заманивает хищника. И это круто, то, что персонаж крутая не просто потому, что она крутая, а потому что тебе показывают, что...
Она не
тупая. Она быстро адаптируется, она быстро учится, она, типа, реально, ну, не тупая просто, понимаешь, типа,
нет,
и физически показывает, что она довольно крепкая.
Просто
и подожди. В этом нет вот этого вот элемента повесточности, есть. Знаешь, то, что она, блядь, тупо избранная, нахуй, нихуя она не избранная, если бы вот эти чуваки из племени не нападали бы в лоб, а чуть-чуть бы подумали, они бы, ну, так же бы добились. Они напали просто потому, что работает инстинкт стаи. То, что их больше, они смогут забороть.
А почему?
Да нет этого фильма. Где она?
Я, короче...
Женщины так не делают.
Я, короче, согласен с Нурбой, типа, в этом аспекте. Я вот лично в Прее, блядь, кринжовой повестки не вижу. Потому что главная героиня не выходит там, типа, один на один с голыми кулаками против хищника, к примеру. К концу ее там стиль боя там против хищника — это сначала заманить его, там, будучи невидимым, стрельнуть в затылок, там, ослабив тем самым его, и потом заманить в место, где она построила кучу ловушек. При этом перед этим, как бы, больше половины фильма она за ним наблюдала. Типа, как он там действует, что он делает, ну, имеется в виду хищник, типа, как он дерется и тому подобное, типа, что у него там есть в арсенале. И в конце она все эти знания применяет и таким вот образом одолевает хищника. Типа там, не с помощью удачи, конечно же, но и в первой части со Шварцем там тоже дохрена удачи было. Типа, действительно, никакой там феминистической повестки в Прее я не вижу. Там нет таких сцен, типа, где она там проявляет какое-то неуважение к племени там или к мужчинам, которые там считаются лучше, чем она. Она все это признает, как бы, когда там брат приносит шкуру пумы, точнее, саму пуму, она признает, что, типа, вот, я действительно провалила задание, потому что главной целью было и выжить, и принести труп, а она с этим не справилась, свалилась с дерева и чуть ли не подохла, если бы брат ее не спас. Вот, нет каких там кринжовых диалогов по типа «ты меня не уважаешь, потому что я женщина» или еще какая-то хуйня, как в «Человеке-пауке» 2018 года. Вот, и на этом я, короче, заканчиваю. С феминизмом и еще чем-то в Прее.
Нет, ну смотрите, на мой взгляд, это в фильме есть, но оно не выглядит так вычурно. И там...
Ну, не выглядят так кринжово, как в Сэндмане.
Нет. Оно выглядит кринжово в некоторых моментах, когда она буквально, бросает свою сумку, когда вот все идут собирать, она идет, берет свой лук и буквально, все идут слева направо, она идет справа налево. Против всей этой толпы. И минуты две тебе показывают, как она идет против всех.
Бля, чувак, это говорит чувак, который, понимаешь, мы напомним, что на финале чемпионата по дебатам, в какой-то момент просто сказали, и мой финальный аргумент, Нурба, пошли курить. И мы вышли курить просто, не потому что нам хотелось курить, а потому что, мы такие, охуенные, сильно независимые, и мы пошли курить. То есть, это есть в подростках, понимаешь, и это ни черта того, что тебе показывают вот эту вот независимость,
так есть это
долой патриархат и прочее говно. Тебе показывают просто вот женщину, которая, она тоже хочет быть полезной для племени.
Она буквально говорит своим соплеменникам, я хочу это сделать, потому что они считают, что я этого не могу.
Она же не говорит это, они считают, что я не могу это сделать, потому что у меня вагина, она говорит, она слабый охотник.
Так и есть, потому что в этом племени женщины не охотятся. Нет ни одной
женщины.
Все женщины в этом племени собиратели.
Нет, брат ее обучает, к примеру, в начале.
Да. И в ней, внезапно не просыпаются мидихлорианы, и она не становится ёба-джедаем. То есть, она тренируется реально, показывает, что она ошибается постоянно. Когда она увязла в болоте, когда она, промахнулась мимо медведя, чем случайно спровоцировала его. Она совершает ошибки. И это прикольно, она учится на этих ошибках.
Вот эти вот все ошибки, они максимально предсказуемые. Все тропы этого фильма, они максимально предсказуемые. То есть...
предсказуемость, оно не отменяет того, что в фильме как таковой нету.
Клише я люблю. Я люблю, когда с ними классно играется. Но здесь, с этими самыми клише, когда ты заранее можешь сказать, чем закончится фильм, как он закончится, даже в деталях, что она использует вот эти цветы, что она использует это болото, что она использует...
Ну, эти цветы она не в конце использовала.
Как ты предугадал, цветы, нахуй?
Так, когда... ты знаешь, что хищник видит тепло, и когда она спасает этого человека, она говорит, оно холодит кровь, и он замерзает. И ты такой, делаешь зарубку в памяти, значит, она вот так вот и сделает. Когда она увязла в болоте, ты такой, нахуя мне это показывают? Значит, вот за этим. То, что из него невозможно выбраться. Когда показывают, что стрелы хищника летят туда, куда указывает целеуказатель.
Понятно, фильм смотрел разумист, тут спорить, вообще невозможно.
Просто... фильм максимально пресный в этом плане. Он классный, я не спорю, но он очень предсказуемый и пресный.
У меня примерно те же впечатления, как после просмотра Blade Runner. Когда я посмотрел Blade Runner 2049, сказал, что ахуй. Ты же вместе со мной еще ходил,
Мы с тобой в кино ходили.
И мы реально говорили всем, фильм ахуй. И что нам обычно отвечали? Да некая это скучная дресня, Примерно то же самое, как ты не докажешь человеку, для которого Blade Runner 2049 скучная дресня, так ты не докажешь человеку, что про это охуенный экшен, где нет повесточки, и то, что это просто хороший фильм.
Нет, фильм хороший, я не спорю, он просто очень предсказуемый.
Ты выбрал троп антагонизма, чтобы, подкаст был интереснее в контексте того, что Сэндмана обсирать можно, а про и нет, вот тесу.
Да?
Ну, Prey норм, короче.
Нет, Prey норм, в том-то и дело. Он не хватает звезд неба, и это очень правильно, что они его спихнули на свой сервис, подписочный сервис Hulu, они выпускали его.
Ну, главное, чтобы у людей было реалистичное ожидание, чтобы его не перехваливали.
Потому что все рецензии, которые я видел на Prey, они его облизывали с ног до головы. И это не есть хорошо, на мой взгляд, потому что Prey, он просто норм.
Не, просто понимаешь, тут работает та же тема, что с ожиданиями. Потому что, если ты ничего не ждешь от внезапных, напишешь, пацаны, посмотрите, реально прикольная хуйня. А если тебе отовсюду трубят то, что это шедевр, это 10 из 10, это игра, которую надо перенести на ПК, то, возможно, у тебя ожидания будут такие, то, что ты посмотришь, и ты такой... И это вы так нахваливали.
К слову, это вы так нахваливали.
Да,
следующей темой нашего обсуждения будет порт Человека-паука от Insomniac на ПК. И так как играл среди нас всего один человек. Давайте предоставим хотя бы ему слово.
Ремарочка, играл на ПК.
На ПК, ладно, ладно.
Да, потому что мы все втроем уже прошли игру, считай.
Ну да.
Да, я, короче, единственный человек, который дождался выхода Человека-паука на ПК, потому что я истинный пекарь, всегда им был. Вот, в общем, порт достойный. Типа,
игра охуенная, все, закрываем.
К технической составляющей никаких нареканий нет. Графон пиздатый, мне нравится, как выглядит город. Мне не нравится только то, что его перехваливали жестко, когда она выходила, говорили, что это что-то гениальное за пределами. Ничего подобного я так и не испытал. Я вообще не понял, к чему все эти разговоры вокруг Спайдермена были. Но обычная детская игра. Ну, причем кстати, реально детская для детей. То есть она с самого начала чувствуется, что в это должен играть какой-нибудь 12-летний паренек, а не я.
Вот, Ерса, вот вспомни, 2018 год, когда игра только-только вышла, у меня была та же самая позиция.
Угу. И я не совсем понимаю эту позицию.
Тут вопрос как раз в том, что, наверное, когда это формулируешь и высказываешь, это звучит как такая негативная коннотация во всем этом, да, звучит. Но по факту-то мы говорим о том, что игра просто норм. То есть это не... Ну, это не Batman Arkham Knight, окей?
Да, Batman Arkham Knight, у него есть свое лицо, в нем классная режиссура, запоминающийся сюжет, классные диалоги. Вот это то, что касается сюжета, то, что как раз-таки больше всего и нахваливают Спайдермены, к примеру. Но дело в том, что Arkham Knight, он во всем лучше. То есть в Arkham Knight не только сюжет типа роляет, там и как бы геймплей, и побочные квесты, и всякие там испытания, они гораздо интереснее, чем то, что представлено в Спайдермене 18-го года.
Ну так мы не обсуждаем Arkham Knight, зачем сравнивать Arkham Knight с этой игрой?
Ну вообще потому да, что... с одной стороны ты прав, но с другой стороны это все-таки вот ниша игр про супергероев, да, потому что у нас вот есть Rocksteady, ну реально, блядь, ну Rocksteady это ноунеймы, блядь, то есть типа они сделали Urban Chaos Riot Response, кто помнит Urban Chaos Riot Response?
Я хочу
вот именно, и три Бэтмена.
Я подобрал охуенную афишу к Спайдермену, посмотрите, пожалуйста.
Дискорд скин?
Нет, я на Ютубе, посмотрите. Афиша обновилась.
Я тебя закрыл, твой стрим.
Нагоняй, нагоняй просмотров, ну-ка, открой обратно.
Да, открой обратно стрим.
Да, и как раз-таки вот сравнивая с тем, что Rocksteady No Name и сделали вот это, да?
Rocksteady сделали сначала Arkham Asylum, потом они сделали Arkham City.
А, да, касательно Arkham Asylum, Arkham Asylum лучше, чем Spider-Man 18 года, потому что сюжетные миссии в Spider-Man, они как построены? Это либо кинцо, либо это затравочка на коллектаблс, ну, точнее, там, на вышки какие-то. Либо там, опять-таки, кинцо на 5 минут, то есть кат-сцена одна, которая раскрывает тебе там какой-нибудь сюжетный ход, там, какого-нибудь персонажа, и все, на этом миссия заканчивается. Миссия длится там от силы минут 10 или 12. А в Arkham Asylum там как бы действия, они менялись, то есть...
Геймплей там реально очень сильно меняется.
Да, геймплей в миссиях были разными. И типичная миссия в Спайдермене, там, идет кат-сцена заканчивается, арена началась, в арене ты дерешься, ну или сначала ты проходишь по стелсу, а потом случается какая-то хуйня, вылезает дохренище этих мобов, и ты мобов начинаешь бить, пиздить, там, использовать свои какие-нибудь гаджеты, ну или не использовать, а просто нажимать на две кнопки, потому что, повторяюсь, игра детская, можно обойтись там без сложных всяких вещей, а просто нажимать на две кнопки. Но это будет дольше, это будет напряжнее, но ты все равно там рано или поздно пройдешь. И вот так вот состоит вся игра. То есть из арен каких-то дебильных, там, дебильных шуток паука, постоянно повторяющихся анимаций, в отличие от, блядь, Arkham Asylum, который хуй знает когда вышел.
Вышел буквально за 10 лет до Спайдермена, но В любом случае, вот опять же повторюсь, при всех этих вещах, да, Spider-Man — это игра, которая оставляет после себя, ну, приятные впечатления, потому что с моего первого прохождения вот уже прошло 4 года, ну, я помню некоторые моменты из игры, и они, хотел бы сказать, что очень хорошо работают с фан-сервисом, на самом деле не так хорошо, как в тех же Бэтменах, условно говоря, то есть к лору персонажей и так далее, и так далее. Но приятных вот этих вот моментов для фанатов их тоже много. То есть вот эти дополнительные костюмы из разных там комикс-арок, то, что там в диалогах всплывают имена каких-то там персонажей и так далее, и так далее, это сделано, ну, прикольно, потому что видно, что, ну, Insomniac было не похуй на Спайдермена. Но сделали, условно говоря, используя, ну, они доработали, конечно, используя бюджеты Sony и так далее, сделали хорошую игру, но в ней чувствуются вот хвосты от дилогии Amazing Spider-Man, которая была по фильмам Гарфилда. То есть там даже побочки есть такие же абсолютно. И типа вот Spider-Man 2018 — это вот та игра, которую... Ты не скажешь, что это дерьмо, но это шаурма, вот опять же.
Да, типа, как я сказал, ну, шаурма непростая, да, шаурма там из какого-нибудь, из какой-нибудь франшизы, там, где соблюдаются все нормы санитарных там услуг, условий, где там эти компетентные повара, и они делают там все по одному шаблону одну пресную шаурму, типа, которую может съесть любой, и любой будет доволен, то есть единственная задача — это его съесть, как бы. И, ну, оно, конечно же, не оставит у тебя там каких-нибудь воспоминаний, там, типа, мне там положили дохренища лука, или там, там соус оказался ядреным, или там, типа, мясо слишком жирное, которое могло бы там...
Блядь,
у тебя...
я кушать захотел, ёб твою мать, остановись на...
Которое могло бы именно вот такие вот очень ярчайшие впечатления оставить после себя.
Ну, я скажу, ебать вы душнилы на самом деле, потому
он
что
он оставляет яркие
то, что
впечатления.
Должен, но... по идее, он дарит фан.
Вот ну, самый... конечно. Ну, жвачка, ну, типа, как жвачка просто.
Типа, а чего жвачки плохого?
Вот именно. Типа, в ней нет ничего плохого, но нет и нет ничего такого, что типа, вау, вот это жвачка, блядь.
Просто
типа...
она выдающаяся на фоне. Она делает то же самое для Человека-паука, для игр по Человеку-пауку, что когда-то сделала Arkham Asylum для игр по Бэтмену. Потому что до этого это были всякие помотивчики по фильмам, всякие помотивчики по еще комиксам и прочим. А Arkham Asylum вышел, и он показал, как делать надо. Как делать дорого, как делать красиво, как делать правильно. И Spider-Man, он делает то же самое для Человека-паука, и я думаю, со второй частью оно будет становиться все лучше, лучше и лучше, и когда-нибудь выйдет какой-нибудь Magnum Opus, который будет...
Майлз Моралес вышел, ну, такой.
Это DLC.
Ну, блядь, ну, Arkham Origins тоже...
Arkham Origins, да-да-да, но у него есть свое лицо, к примеру, Arkham Origins.
Я могу сравнить вот Майлза Моралеса с DLC с Batgirl.
Почему? Night. Подожди, к оригинальному Спайдермену тоже было 3 DLC. Майлз Моралес — это отдельный проект, это аддон. Это вот буквально Arkham Origins.
Batgirl — это тоже аддон.
Нихуя, это встроенная DLC, которая у тебя внутри.
Не согласен, потому что именно Batgirl...
В смысле не согласен? Я историю серии, блядь, делаю.
Ты сделай ее, блядь, сначала.
Заходишь в меню... Нажимаешь «Истории Аркема», и там «История Аркема» — это буквально вот две локации, три типа побегушки за Кэтвумен, за Робина, за Найтвинга и так далее, и среди них вот стоит дополнение про Бэтгёрл. То есть там они выпустили, условно говоря, 8 DLC, из них вот одна про Бэтгёрл получилась, ну, ахуй, да.
Это был тизер.
Опять же, это уровень DLC. Это не отдельная игра.
Так Моралес — это DLC.
Да нихуя. DLC — это город, который не спит. DLC — это война банд. DLC — это Серебряный Соболь. Вот это DLC.
Ну ладно.
А Майлз Моралес — это отдельный проект для PS5.
Это аддон. Не более того, это Assassin's Creed Brotherhood.
Это Batman Arkham Origins.
Нет.
Короче, ладно. В общем, я согласен на самом деле с тем, что Spider-Man там на фоне предыдущих игр выглядит как Arkham Asylum в свое время, но, такая игра, как Spider-Man, не стоит того ажиотажа, который вокруг него был, когда она вышла.
Но тут нужно учитывать, что вот именно что был 4 года да. назад. То есть 4 года для игровой индустрии — это огромное. И сейчас, например, там, смотря на...
Не, ну, типа вот, к примеру, возьмем игру, которую там считают гениальной, охуительной, да, Silent Hill 2.
Elden Ring.
Которую я недавно, ну, как недавно, год назад попробовал поиграть, и она мне реально понравилась. То есть я реально понимал, в чем, типа, у людей такой ажиотаж вокруг Silent Hill 2.
Не, вот... подожди. Silent Hill и Metal Prey получился хорошим кином, но посмотри «Психо» Хичкока, знаешь, типа, ну, это настолько такие хрестоматийные примеры гениальных игр, условно, в кавычках, которые, типа... настолько хороши. То есть, ну, условно говоря, тоже Spider-Man, он толком и не метил на место какой-нибудь там глубокой Silent Hill, там, игры, которая оставит след на поколении. Это буквально блокбастер от Sony, который нужен был для эксклюзивности.
Ладно, тогда я возьму пример, который тебе понравится. Это Arkham Knight. То есть ты же сам помнишь...
Хорошо, окей, подкупил.
Да, ты же сам помнишь, когда я начал играть в Arkham Knight. То есть до этого я в него никогда не играл. По-моему, это было... года два назад, что ли, когда я сказал, что ладно, я пройду Arkham Knight. И она мне нравится гораздо больше, чем Spider-Man. То есть оно реально, типа, зацепило. Зацепило настолько, что я, типа, взялся и прошел его до конца. Хотя я забросил игры там на долгое время. Типа, мне было тупо скучно в них играть. Но вот в Arkham Knight я поиграл, мне понравилось, и я его прошел до конца.
Просто я не понимаю, как вы можете сравнивать Спайдермена и Arkham Knight, потому что Arkham Knight — это третья часть серии. У Rocksteady было...
Потому что Arkham Knight вышел до Спайдермена, блядь. И когда есть такая игра, как Arkham Knight, не сравнивать с ним просто невозможно.
Смотри, вышел RDR, допустим, или вот... Он же пизже, чем Arkham Knight. Вышел Dark Souls 3 там какой-нибудь. Он же пизже, чем Arkham Knight.
RDR 2 вышел 3 года позднее, чем Arkham Knight, ну, и Dark Souls 3 вышел на год позже, чем Arkham Knight.
Я к тому, что логика примерно такая же, то, что любую игру можно сравнивать с любой игрой
нет,
и говорить,
нет,
что она
братан, пизже. Да не так, блядь, это вот... Ну, ты имеешь в виду, что, типа, Dark Souls 1 хуйня, потому что был Silent Hill 2?
Типа такого, да.
Нет, это не такое сравнение, потому что у нас есть крупная гигантская франшиза, типа, ну, те же самые вот компании, да, гигантские, там, те же самые Sony, те же самые Marvel, DC, и они хотят свою ахуй игру на ахуй консоль. И они как раз-таки выделяют огромное количество бюджетов, нанимают талантливых разработчиков. Insomniac, безусловно, талантливые, они делали крутые игры. И делают по-прежнему крутые игры. И, правда, я Insomniac постоянно путаю с Sucker Punch, но не суть. И типа, они делают игру по супергеройской франшизе, крупный open world adventure. С, типа, ну, ты разве реально не видишь в Спайдермене вот хвосты от Бэтмена? Боевая система, стелс-механики и так далее.
Хвосты от старых Спайдерменов, которые они сделали лучше, так как они должны были выглядеть изначально. То есть они показали,
ну,
как
скажи,
делать надо.
Как в старых Спайдерменах была такая же боевая. Скажи, что в старых Спайдерменах был такой же стелс. Да нихуя, они все с Бэтмена пришли.
В Амейзингах была такая же.
Нихуя, я играл в Амейзинги.
Они все пришли с Бэтмена.
Подожди, Амейзинги после Бэтмена были.
Да.
Это, короче, игры пост-бэтменовские.
Да, потому что эта боевка, она зарекомендовала себя очень хорошо. И в том же, допустим, Shadow of Mordor была такая же боевка.
Напомню, что эта игра разрабатывалась изначально как игра про Бэтмена.
Ну вот.
Потом пришли права на... Lord of the Rings, и ее внезапно переделали.
Я не понимаю твой тейк насчет того, что Batman Arkham Knight и Spider-Man нельзя сравнивать.
Ну, Call of Duty и Battlefield тоже нельзя сравнивать, знаешь, когда...
Да-да-да, нельзя сравнивать с прямым конкурентом, который претендует на то, чтобы забрать внимание игрока.
Так они не конкуренты.
Именно вот целевая аудитория у них как бы пересекается,
совершенно
понимаешь?
Разное время.
Да, Arkham Knight вышел раньше, поэтому Spider-Man посредственнее, хуже даже.
Мне кажется, вот совершенно неправильное у вас какое-то отношение к Spider-Man.
Да, совершенно неправильная картина мира конкуренции, да.
Да-да-да, и при этом в Sony Boys обвиняют меня.
Типа, типа, ну какого хера?
Да, кстати, ремарочка, типа, чтобы меня не обвиняли там в каком-нибудь предвзятости, я скажу, что я фанат Спайдермена, а не Бэтмена. На Бэтмена мне как бы глубоко по барабану.
Кстати, да, блядь, вот повод, по которому мы постоянно срёмся, то, что реально считают, что Спайдермен, блядь, пизже как персонаж, чем Бэтмен. А я как апологет Бэтмена такой, да нихуя, блядь.
Я с Мухой соглашусь, на самом деле, Спайдермен пизже.
Как ты извернул-то, а? Ну, типа, уточните, не Спайдермен 2018 пизже, чем Бэтмен Аркем Найт?
Не, я не говорю, что Спайдермен 2018 пизже, чем Аркем Найт. Я говорю, что это совершенно другая игра, она совершенно не про то, что был Бэтмен Аркем Найт. Она берет все лучшее из тех игр со Спайдерменом, которые уже были, и выводит это на совершенно новый уровень, но при этом все еще оставаясь первой частью, которая будет развиваться франшиза.
Вот высказывание офф-топом, не касаясь темы, почему нам сложно, мне кажется, будет писать подкасты, потому что у нас еще, ну, внутри нас не умер дебатер, блядь. И мы постоянно зацикливаемся в этом бесконечном лимбе, когда мы пытаемся оспорить аргументы друг друга, да. И на самом-то деле мы все говорим об одном, о том, что Spider-Man 2018 года — это хорошая игра.
Да.
Это вылизанный продукт, который действительно как шаурма из франшизы, типа, ну она вкусная, она охуенная. Но...
Просто некоторые люди могут исходить из стейка, что переоцененная игра, она хуже, чем плохая игра, к примеру.
Но надо сказать, что Spider-Man, она не переоцененная.
Она никогда не претендовала на вот эти вот лавры игры года. Она вышла в тот же год, когда там RDR выходила, насколько я помню.
Да, RDR, God of War. God of War, вот, кстати, вот насчет God of War бы я посрался, потому что я вот человек, которому не нравится.
Я перепройду God of War на ПК, и мы посрёмся с тобой.
О, давай, ну как раз у нас 2 недели, посмотрим Altered Carbon 2 сезона.
Не, ну не на этой неделе я перепройду, я уже скачиваю Спайдермена, потому что...
Нахуя, блядь?
Я побегаю в нём пару часов. Хочу посмотреть, как оно играется с геймпадом от Xbox, чтобы просто ощутить всю иронию.
Да-да-да, вспомнить твой тот твит Insomniac Games, что никогда не будет Спайдермена на ПК.
Да-да-да, вот это вот все.
О, в сентябре я жду, будет охуенно.
А что будет в сентябре?
В сентябре будет Last of Us, собственно, на ПК.
Да?
А
ремастер будет на ПК, ремастер.
Да, я из тех людей, кто прошел Last of Us в 2014 или 2015 и долгие годы говорил, ну и говно, типа, ну и хуйня полная. А потом в 2018 году перепрошел и такой, ну ебать, это шедевр, блядь, типа, ну это ахуй. И поэтому мне тоже будет довольно интересно это все обсудить. Муха, как я знаю, вообще не проходил Last of Us.
Да?
И вот как раз...
Ну типа, я знаю концовку только.
Да, если у вас там в России весь интернет нахуй не забанят, то в сентябре как раз мы обсудим Last of Us.
Надеюсь, к сентябрю хоть что-нибудь закончится на самом деле.
Угу. Ну, на этой нотке надежды, да, мы сошлись на мнении, что Spider-Man 2018 хорошая игра и хуже, чем Бэтмен.
Сука, блядь, разъебаны.
Да хуже, чем Бэтмен, типа, ну это объективно, чел, типа, блядь.
Нахуя ее сравнивать с Бэтменом?
Блядь, как это нахуя?
Вообще не понимаю.
Я тут, типа, ангажирован, да, мое мнение не считается, типа, объективным, потому что я фанбой Бэтмена, блядь, типа... Если мне, типа, вот зимой покажут утепленные носки...
Про то, что
да, RPG... вот смотри.
Не, подожди, вот... все RПГ сейчас сравнивают с Ведьмаком, типа в Ведьмаке 3.
Ой, бля, ну это тупизм нахуй, блядь. Вот это
звучит
так,
абсолютно
что...
так же.
С Ведьмаком 3 сравнивают любую хуйню, блядь. Вот они именно. Типа показывают Gridfall, блядь, игру от не Пирани, а от Spiders, да, и от такие. Spiders. А вот в Ведьмаке было лучше, да нихуя. Просто и Insomniac, даже студия выше, у нее опыта больше. Это не ноунеймы Rocksteady, которые сделали ебучий Urban Chaos, потом пошли делать Бэтмена.
Тем более у них были финансы от Sony, блядь.
Да.
Так они ими воспользовались.
Охуенно громкая IP Spider-Man. Она даже громче, чем Бэтмен сейчас, потому что, типа...
Знаешь, я
есть
вот сформулировал...
Marvel, к тому же, в названии.
Угу. Я вот сформулировал.
Сука,
Spider-Man...
Ну, как вот эта вот нигерская девушка такая. Угу.
Она сделана по лекалам. условно говоря, ну, она сделана вот на уровне исполнения, возможно, вот не хуже, чем, условно говоря, тоже Batman Arkham Knight, да, но в играх про Бэтмена больше чувствуется какого-то творчества. То, что люди реально горели, блядь, этой игрой. Ну, там, конечно, ПК Порт оставил за собой такой шлейф дерьма, но в любом случае, вот видно, что над Arkham Knight им...
Я не знаю, в игре от Insomniac очень ярко видно то, что эти люди безумно любят персонажа. Они очень бережно обходятся с ним, они обходятся с его окружением, с его врагами, вот прям так, как надо. Они чувствуют...
Так, коллектабл с сумками, типа, сумки реально заебись, мне понравились.
Вот эти вот вайбы Спайдермена, именно того самого Спайдермена из комиксов, они не берут за основу даже фильмы. И вот эти вот именно... настроение Человека-паука они передают просто замечательно. Ладно, давайте мы закончим этот бесконечный спор про то, кто лучше, Спайдермен или Бэтмен.
Ну, я могу зачитать только то, что, типа, Мэри Джейн выглядит как 70-летняя старуха, а Питер Паркеру максимум 12, блядь.
Кстати, это ужасно, блядь. Вот в ПК-версии то, что переделанное лицо Спайдермена, он хуй, блядь. Он выглядит как недоразвитый Максим Солодилов. Типа,
ну, смотри, ПК-порт, это означает засилье модов, там уже явно какой-нибудь нуд-мод есть, так что...
Да не нуд-мод, блядь, ну, верните мне вот Гарфилдообразное лицо, да, с оригинального релиза на PS4.
Стоит только подождать.
Да, реально, типа, пару недель. Питер Паркер на PS4, он больше похож на еврея, нормально.
Да, кстати, вот Питер Паркер выглядел хорошо до своего редизайна, прям то, что надо было.
Да, мальчик, чтобы не спорить, с нами согласился, и мы будем считать это за победу. И на этом, пока он не начал спорить обратно, заканчиваем.
Да, спасибо, что вы
с нами. Да. Возвращаемся, спасибо, через две недели уже на новом канале. Это хуйня, которую мы тут говорим со всякими автопами, эками, бэками и прочими вещами, просто останется на какое-то время, если вы захотите посмотреть и переслушать это дерьмо, но через пару дней эта запись исчезнет, и уже на новом канале появится смонтированная, сведенная более-менее запись, где это будет выходить... Надеюсь, в регулярном хотя бы раз в две недели, потому что мы решили плотно взяться за подкасты и прочее, потому что канал умирает.
И поэтому мы решили еще добить раз его
и, да, завести новый. Еще раз, чтобы меня забанили за высказывание.
Может, я YouTube
высказывание о Сэндмане. И я мог сказать, типа, ну, канал забанили, историю Бэтмена доделывать некуда.
Да, конечно.
Вот, поэтому, ну, бля, опять мы тянем с тем, чтобы закончить эфир. Просто всем удачи, всем пока.
Закрываю
трансляцию. Пока-пока.